студии Диана Горшечникова. Всем здравствуйте. И сегодня новостную картину дня разбираем вместе с экономистом Михаилом Хазиным. Михаил Леонидович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Это и система налогообложения цифровых активов, это и самые похищаемые товары в магазинах, и красивые и умные. Опрос Mail.ru показал, кто кого, что называется. Обо всем по порядку. Итак, система налогообложения цифровых активов. Процесс пока на начальной стадии, но было заявлено, что налогообложение операции с криптовалютами является первоочередной задачей с точки зрения законного регулирования цифровых активов. То есть, в моем понимании, то, что было только что заявлено, сначала, видимо, налогообложение, а только потом почему-то нормативная база, которая определяет и все понятия, и все характеристики, и всю систему регулирования. Если честно, я не очень поняла, как так. Может быть, вы поясните.
Ну, на самом деле, все очень просто. Дело в том, что криптовалюты, биткоин в частности, используются для ухода из-под налогообложения. Ну, очень условно. На каком-нибудь рынке садовод, вы приходите с наличными деньгами, покупаете биткоины, эти биткоины отправляют в электронном виде в Китай, там закупаются товары, и эти товары к вам поступают. А налогов никто не платит. И по этой причине еще до того, как, собственно, объяснили, что такое цифровой актив, это не очень понятно, что такое, с этим начали бороться. Теоретически это можно было бы делать, например, при переводе цифровых активов в нормальные деньги. И, собственно говоря, в Европе, например, если вы попытаетесь обменять неизвестно откуда взявшиеся биткоины на деньги, то вам первый раз обменяют в банках, потому что там принимают биткоины, а во второй раз к вам подойдут и начнут задавать очень вежливые люди, начнут задавать крайне неприятные вопрос.
Как, откуда, почему?
Как, откуда вы это взяли, угу, и так далее, и тому подобное. То есть тут вся проблема в том, что изначально эти активы стали использовать для того, чтобы уйти из-под налогообложения. И по этой причине, разумеется, первый вопрос, который возник, это как избежать вот этой опасности. А уже потом все остальное. С точки зрения экономической, тут есть масса сложностей. Вот почему. Дело в том, что в условиях предстоящего разрушения существующей уже много десятилетий финансово-экономической модели, ну, которую условно можно назвать Бреттон-Вудской, цифровые активы займут какое-то место. Но поскольку никто не понимает, какой будет новая модель посткризисная, то, соответственно, очень сложно оценить ту роль, которую они займут. По этой причине устроить правильную систему налогообложения, ну и вообще вписывание этих активов в общую такую финансово-экономическую среду совершенно невозможно. Потому что для этого нужно, по крайней мере, понимать, какая это будет среда. А пресечь уклонение от налогов нужно здесь и сейчас. Так что, в общем, на самом деле, последовательность действий достаточно адекватная.
Два вопроса. Вот вы говорите, что непонятно, какая будет среда, но при этом уже заявлено, что, например, зарубежная, западная система налогообложения цифровых активов России заведомо не подходит. Потому что в России она какая-то особенная. И второй вопрос по поводу вашего примера с садоводом. Как можно облагать налогами то, что официально в стране не признано? Я имею в виду биткоин.
Проблема не в том, что мы облагаем налогом биткоин. Мы пытаемся придумать механизмы, которые ограничивают возможности использовать биткоин для уходов из-под налогообложения.
Но вот эта идея хорошая, но тогда надо прописать в законодательстве, что есть биткоин, что там, им
с
можно так или иначе оперировать.
С точки зрения налоговиков ситуация очень простая. Если у вас есть чемодан денег,
любых, видимо.
Ну, неважно. Чемодан денег, да? Это могут быть рубли, доллары и так далее. То вы должны с них заплатить налог. Ну, все же понимают, что деньги получены тем или иным способом. Ну, там, продажей без налогов или еще чего-нибудь, неважно совершенно. Так вот, если на эти деньги люди покупают биткоины, значит, с точки зрения налоговиков, биткоины существуют, и надо проследить, как с них брать вот эти вот налоги, которые не уплачены с тех денег, которые в чемодане.
Угу.
Вот суть этой логики и этой схемы. А при этом, соответственно, как эти биткоины прописаны в законодательстве налоговикам, не очень интересно. Им надо здесь и сейчас пресечь безобразие. Да, я понимаю, что это иногда там создает какие-то проблемы, но могу вас уверить, что, в общем, все прекрасно понимают. В том числе и те, кто уходит из-под налогообложения. Это неправильно. Да вот, и существует масса по этому поводу разных проблем. Был у меня в жизни период, когда я был ответственным секретарем комиссии правительства Российской Федерации по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Это было в 90-е годы, когда по очень многим вопросам законодательство еще просто не существовало.
Угу.
Это нам ничуть не мешало пресекать наиболее сильные безобразие. Потому что пресекать безобразие — это один жанр, а писать законодательство — это другой.
Этим разные люди.
Да. Пресекать очень часто можно куда быстрее, чем писать законодательство. А в случае с цифровыми активами, я говорю, что написать сегодня правильное законодательство совершенно невозможно, потому что мы себе не представляем, какой будет мировая экономика через 10 лет.
Но вот подытоживая, мы делаем ставку на то, что те, кто так или иначе пользуются цифровыми активами, они начнут платить налоги, или же все дружно отчалят?
Государство, им убедительно объяснит, что легче платить налоги, чем, соответственно, пытаться использовать цифровые активы для ухода из-под налогообложения.
Угу. Вообще, тоже общий вопрос, так как мы затронули цифровые активы, о них много сегодня говорят. Когда, правда, мы поймем, что и как присутствует, я имею в виду в разрезе цифровых активов, как что работает, чем и где можно пользоваться? Ну, то есть, грубо говоря, как мы знаем про рубль, про национальную российскую валюту, мы можем там в обозримой перспективе год-два то же самое узнать про биткоин, например, условный?
Ну, теоретически, да. Но практически, поскольку у разных людей по этому поводу разные мнения, но очень условно, любой человек может выпустить свою валюту. Вот вы можете взять и написать вексель.
Это я-то куда? Ольга Бузова вон свою валюту выпускает.
Ну, бога ради, да. Значит, вот любой человек может написать вексель. Я обязуюсь выплатить предъявителю сего там, в такой-то срок вот такую-то сумму и продать ее. Поскольку вас никто не знает, то вероятность того, что вам дадут из нее там 100% от того номинала, который написан, достаточно мал.
Угу.
Но, с другой стороны, если вы это делаете там вашему товарищу, который вас хорошо знает, он вам может дать полную сумму. Это как раз и есть вот котировка. С точки зрения налоговой, если некто покупает эту вашу расписку за 80 рублей, а потом через 2 недели получает от вас 100 рублей в погашении этой расписки, он получает прибыль.
Поэтому надо привязать к какому-то курсу.
И по этой причине необходимы правила, которые объясняют, как это делать.
Логично.
Вот и все. При этом мы все знаем, что есть некоторые вещи, на которые правительство закрывает глаза. Количество этих тем, на которые оно закрывает глаза, оно постепенно сокращается. Ну, например, уже сейчас правительство очень хочет сделать так, чтобы любые переводы от одного человека к другому, если они не являются близкими родственниками, облагались налогами. С точки зрения любого человека это бред. Я уже заплатил налоги.
Ну да.
Я могу эти деньги отдать кому угодно. А правительство говорит следующее. Вы поймите, тот, кто эти деньги получает, для него-то это доход. Ну, дальше все опять. Что же я не могу своей любовнице автомобиль купить? Можете, но тогда она должна заплатить налог за этот автомобиль. Вот.
Но это то, пока над чем работают.
Это это глубоко концептуальный вопрос.
Так как мы много говорим о цифровизации, есть у нас и безналичная оплата. Параллельно Visa запустила в России сервис безналичного перевода чаевых.
Вы слушаете «Радио Спутник».
О появлении сервиса рассказал руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов. Воспользоваться им можно в одном только пока из ресторанов Москвы. И партнер проекта тоже пока один, это банк «Русский стандарт». Я попыталась промониторить вообще, есть ли какие-то сервисы, приложения, ну, по крайней мере, в российской столице, благодаря которым можно вот так вот безналично оплатить чаевые, и они есть. Выяснилось, что они реально есть.
Да.
Но, я так понимаю, они не получили какого-то широкого распространения. Как мы тогда можем оценить шансы Визы, если Виза выходит на рынок с таким сервисом?
Ну, с точки зрения тех, кто получает, лучше, конечно, получать наличными, потому что это как раз тот самый кусочек, до которого государство с точки зрения налогообложения еще не дотянулось.
Угу.
Но с этих наличных денег налогов не платят.
Чаевые не облагаются налогом, да, согласно закону.
Вот могу вас уверить, у государства большое желание обложить.
Но я вот, кстати, не знаю, как насчет именно государства, но, по крайней мере, в той истории, которую рассказывает Visa сегодня, у них банк «Русский стандарт» берет 5%. То есть в итоге за конечного получателя он берет 5%.
Банк – это другое дело. Банк, он берет за переводы. И 5% – это много, конечно. Но, ну, я не знаю. Ну, давайте мы, соответственно, примем японский стандарт, в котором чаевые – это оскорбление.
А почему мы не можем принять американский, например, стандарт, где чаевые не... и безналичная оплата чаевых – это повсеместная история?
Ну, там есть целая куча. Там, например, по сравнению масштаб чаевых в США по сравнению, скажем, с Европой совершенно феноменальный. То есть у нас считается, что это нормально 10%, а, грубо говоря, днем где-нибудь в сетевых заведениях 5%, а в США, по-моему, 20%.
Да.
И чуть ли не в счет их включает. Ну, в общем, это считайте, что это некоторая национальная культура. Но в Соединенных Штатах Америки они облагаются.
Облагаются?
Ну, конечно. Там все облагаются.
То есть, если в России будет развиваться эта история, значит, налогообложение будет развиваться вместе с этой
историей. Ну, конечно. Есть же финансовый поток. Но смотрите, если их не облагать налогом, то у вас возникает механизм получения дополнительного дохода. Вы, соответственно, берете, вам же никто не ограничивает чаевые. Вот вы пришли в кафе, заказали себе бизнес-ланч за там 250 рублей и оставили чаевых 50 тысяч. Кто сказал, что так нельзя? И налогом не облагается. Не-не-не, государство такого безобразия не допустит.
А скажите, пожалуйста, вот мы говорим про, допустим, официанта, который сам получает чаевые, про государство, которое потом может вести налоги на чаевые, гипотетически, а сам владелец заведения, он что-то вообще от этого имеет?
Это вопрос сложный, это зависит от. Значит, есть заведения, где чаевые централизованно отбираются, а потом как-то делятся. Есть заведения, где вообще не платят официантам зарплаты, они живут только на чаевые. Это очень индивидуально, это все зависит от.
Вы сами вообще оставляете чаевые?
Иногда.
Насколько в России вообще люди привыкли к этой системе оставлять чаевые?
Ну, вы знаете, это очень сильно все зависит, потому что, например, таксистам перестали давать.
Я, если честно, вот со ссылкой на свой опыт, я никогда и не оставляла таксистам чаевые.
Это по молодости.
Ну, да.
Спасибо,
Михаил Леонидович.
А при советской власти оставляли. Вот. Но это зависит от страны, от всего остального. А вот, это как бы в разных странах совершенно... Ну, я говорю, в Японии это оскорбление.
Угу.
Более того, в Японии бывают... У нас была замечательная история, когда мы ехали по городу Киото, причем дважды. Я ехал с дочерью, И она с водителем разговаривала по-японски, естественно. И мы получили очень специфические встречные чаевые. Дело в том, что там при подъезде к вокзалу довольно длинный светофор. И таксист выключал счетчик, когда мы подъезжали к этому светофору. Ну, то есть мы экономили там
несколько секунд.
Иен, да. Ну, там, может быть, даже минуту, полторы. Это было как бы вот выражение, да, что вот вы европейские люди, а разговариваете по-японски. Вот. Ну, вот так что вот всяко бывает.
А чаевые, видимо, по настроению, по крайней мере, в Российской Федерации. Посмотрим, как дальше пойдут дела у визы. Пока расскажем, какие товары в российских магазинах воруют чаще всего. Речь о сырах, колбасных изделиях, кофе, кондитерских изделиях, пиве, алкоголе и морепродуктах. По крайней мере, именно в такой последовательности, если мы говорим о популярности краденных товаров, данные приводит компания BIT, она занимается разработкой систем наблюдения. Тут еще один любопытный момент. В продуктовых магазинах большинство краж совершают мужчины, это 77%, а в парфюмерных магазинах это женщины, 78%. Да-да-да, но, наверное, удивляться этому не стоит. Меня что привлекло в этой ситуации? Я почитала комментарии сотрудников ЧОП. Они, знаете, что рассказывают? Что по статистике, во-первых, большинство воров идут на преступление не ради выгоды, а ради развлечения. И это далеко не единственный комментарий ЧОПовца.
Это очень часто бывает, да.
И во вторую очередь говорят, что воруют все, даже те, на кого никогда бы не подумали, что могут что-то своровать.
Мне сказать сложно, я никогда ничего не воровал. Но дело в том, что есть целая куча разных. Но есть клептоманы, причем, ну, то есть это, у которых это болезнь. Причем они иногда это делают совершенно виртуозно. Есть люди, которые ошибаются.
Ошибаются?
Очень легко, да, сплошь и рядом. То есть у меня несколько раз я... был в каких-то магазинах какого-то, знаете, такого ширпотреба. И увидев что-то, что как бы вот, а почему бы нет, я взял в руки и шел. Но потом как бы мне это вот, когда я взял несколько штучек, то я положил в карман, чтобы руки были свободные. А потом я, соответственно, когда подошел к кассе, у меня уже снова были руки заняты. И я положил, а потом я вспомнил, я еще, вот. И причем я уже уходил, да, то есть это вот как бы... Угу. Если ты долго... У меня было где-то минут 40 до встречи, я поэтому в этом магазине, а это вот, а там как бы целая куча разных крайне нужных вещей. Я помню, я там купил какую-то штуку, которая улучшает всхожесть семян. Ну, то есть вот. И, соответственно, еще одно, вот в части еды и в части парфюмерии. Ну, вот представьте себе, барышня, у которой там есть любимые духи, а у нее денег нету. И у нее это жизненная катастрофа внутренняя, что вот. Вот. Это один вариант. А вариант другой, ну, очень много людей, которые реально что-то очень хотят, а денег нет. Кусочек сыра, кусочек колбасы. Обратите внимание, вещи, которые упомянуты, это не самые дешевые. Есть еще варианты. Тут уже совсем простые. Дело в том, что значительная часть того, что у нас называется колбасой, сыром и прочим, таковыми не являются. Это суррогаты. И если, например, у вас ребенок, у которого аллергия, то ему нельзя вот это давать, а надо давать некие очень конкретные продукты, которые почему-то очень дорого стоят. И в этой ситуации всяко может быть. То есть я вот... Ну, воруют, конечно. Кроме того, давайте уж смотреть правде в глаза. Очень часто и охрана ворует.
Пользователь Светлана пишет, что по вашей схеме вынесла батарейки. Поэтому...
Бывает. Вот, говорит, я, правда, каждый раз себя ловил, то есть я не помню, чтобы я чего-то вот так вот утащил. Но тут еще в чем специфика, что очень часто, когда вы не помните, то и это же не видно никак, да? Вот когда человек что-то тащит, не готовый к этому, обычно это видно. Да, у него там руки трясутся, глаза бегают, еще чего-то. А, соответственно, ну, это вот такой типичный пример, как контрабандистов ловят.
Угу.
Вот. Они обычно себя выдают. Да что уж там. Гаишники, они же совершенно безошибочно из потока машин вылавливают тех, у которых что-то не так. Вот у них глаз.
Глаз-алмаз у них, да.
Да, но это просто вот в чистом виде опыт. Да вот. И, соответственно, а если человек сам в этом убежден, что все нормально, сколько я ездил на машине без документов?
И как только вы вспоминаете,
как
что без документов,
начинается
все.
Проблема.
Да, да, вас да. сразу останавливают.
Ну, не, меня-то как-то не останавливали, но условно, да, конечно. Вероятность сразу резко увеличивается.
Вот вы сказали про одну из проблем, про черту бедности. За чертой бедности находится определенное количество россиян. А у этой медали есть еще одна сторона и еще одна проблема. Оказывается, даже в социальных сетях существует объявление, что, допустим, нужно там 200 шоколадок каких-то определенных, и на это подписываются люди, соответственно, за какую-то плату, и воруют эти шоколадки из других магазинов, принося их вот заказчику вот этого объявления. И оказывается, эта история имеет очень широкое распространение, вот во ВКонтакте,
быть.
В частности.
Может быть, тут я ничего сказать.
Камеры наблюдения. Насколько эффективны во всех этих эпизодах и насколько они будут совершенствоваться в связи с тем, что супермаркеты теряют, по сути, колоссальные деньги?
Ну, вы знаете, если говорить о том, что теряют владельцы, то они куда больше теряют на тех взятках, которые берут эти мерчендайзеры от тех, кто поставляет продукт. Вот. Поэтому тут еще непонятно. Вообще говоря, у вас же там какое-то количество боя и воровства уже включено. А у меня есть знакомый, который рассказывал, как в начале 90-х к ним приезжали отставные топ-менеджеры американских компаний, но была такая грантовая программа «Их учить жизни». И говорит, ко мне приехала тетенька, отставной вице-президент какой-то очень крупной компании, я сейчас не помню, IBM или еще что-то, но это условно, да, то есть я в этом, вот за название компании не ручаюсь, которая рассказала, что у нее самое выдающееся ее достижение с точки зрения помощи компании состояло в следующем. Значит, в компании было воровство расходных материалов. И была создана специальная служба, которая боролась с воровством этих расходных материалов. За там несколько десятилетий эта служба стала как бы стоить компании там, в разы больше, чем убытки от кражи этих самых материалов. Да, кражи закончились. И тетенька эта железной рукой эту службу ликвидировала.
И?
Ну, и в результате, соответственно, резко увеличились доходы, ну, не доходы, а сократились расходы компании. Ну, потому что...
Но при этом и краж не было.
А кражи постепенно восстановились. Но они были мелкие, да.
Так в итоге камеры, они эффективны?
Ну,
или...
это зависит от того, какие камеры, где камеры и кто в них смотрит.
То, что точно невозможно украсть, так это ум, и об этом далее. Мы часто слышим, что российские женщины одни из самых красивых женщин в мире, а тут выяснилось, что сами россиянки, оказывается, так не особо-то и считают. Опрос Mail.ru показал, что только 13% представительниц прекрасного пола считают себя красивыми, 19% говорят, что они обычные, а вот 31% считают себя умными. У меня сложилось впечатление, что тезис о том, что красота спасет мир, он нынче не в тренде.
Это вопрос очень сложный. Потому, ну, во-первых, что там думают барышни, это тема деликатная, и мужикам непонятно. Во-вторых, каждая барышня представляет, может, она считает, что красиво это, когда я иду, и все мужики падают. Ну, таких мало. И, к слову сказать, это обычно не имеет... Ну, то есть это коррелирует с внешностью, но обычно не во внешности дело. То есть это как бы энергетика, там еще что-то. В общем, это сложный очень эффект. То есть есть невероятно красивые и абсолютно неинтересные женщины. Ты на них вот смотришь и не испытываешь вообще ничего. Вот. А поэтому это дело тонкое, и каждая женщина, там, что она там про себя думает, это вопрос сложный. Что касается умная...
10 секунд буквально.
То это вопрос вообще непонятный, потому что что подразумевает человек под словом ум, независимо от того, мужчина или женщина, это две большие... Это как бы очень большая разница для каждого человека.
А таких 31%. Есть о чем задуматься. Экономист Михаил Хазин сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.